Мы будем говорить в этом видео о раннехристианской общине, о ее особенностях. Как мы уже отмечали в предыдущем видео, первые общины христиан в Иерусалиме состояли практически из евреев. И проповедь всегда начиналась в других городах из проповеди в синагоге. Потом уже, когда евреи перестали принимать проповедь апостола Павла, он говорил уже к язычникам. Христиане в Иерусалиме соблюдали субботу и посещали храм. Несмотря на то, что они приняли веру в пришедшего Мессию, они продолжали во многом соблюдать те практики и обычаи иудаизма, которые были им присущи. К этим практикам они добавили празднование воскресения Иисуса Христа в первый день недели. И особенностью этого праздника или соблюдения первого дня недели было то, что они помнили события воскресения Иисуса Христа. Интересно, что в ранних богослужениях основное внимание уделялось не страстям или страданиям Иисуса Христа, но торжественному празднику воскресения Иисуса Христа. И когда они принимали участие в вечере Господней, когда они преломляли совместно хлеб и пили из чаши, то они праздновали не смерть Христа, но Его победу. И поэтому их празднование этого события во многом было радостным. То есть практика, ранняя практика принятия участия в вечере Господней была по большей части радостным и торжественным событием. Со временем эта практика немного изменилась, и христиане во многом начали уделять внимание или делать акцент на страданиях, на трауре Иисуса Христа. Как говорится в книге «Деяния святых апостолов», Деяния 2.46, они преломляли хлеб в веселье и простоте сердца. Это говорит еще раз о том, что первые воспоминания страданий Христа или первые участия в вечере Господней были праздниками. И акцент делался на том, что Христос не умер, но воскрес. Ранние христиане не считали себя последователями новой религии. Они были иудеями, и главное отличие состояло, наверное, в том, что они верили в пришедшего Мессию. Если другие иудеи, в отличие от них, все еще ждали грядущего Мессии, то они верили, что Он уже пришел, и этим Мессией был Иисус Христос, которого распяли, который воскрес в третий день. Для ранних христиан иудаизм был не соперником христианства, а все той же прежней религии. Конечно, были определенные различия между иудеями, которые не верили в Иисуса Христа, и теми, которые приняли Его. Но по большому счету, или в общих чертах, у них было очень и очень много общего, того, что их объединяло. Иудеи со временем начали отвергать или даже преследовать христиан, препятствовать проповеди апостолов. Как мы видим из книг Деяний святых апостолов, именно иудеи, неверующие иудеи, которые не приняли Мессию, были первыми, а очень часто и единственными инициаторами гонений на христиан. В результате этого, когда римские власти увидели, что христиане это не иудеи, это другая религия, они начали также воздвигать гонения против ранней церкви. И таким образом 2,5 века христианство было гонимым со времен Нерона до обращения императора Константина. Когда окружающий мир понял, что они не такие, как иудеи, а иудеям были оказана некоторая привилегия, то есть от иудеев не ожидалось, что они будут поклоняться императору. У них был особый статус в Римской империи. Когда император и другие правители поняли, что христиане не иудеи, то они преследовались, как и другие люди, которые считали все время безбожниками, которые не признавали видимых идолов, и которые не верили во весь пантеон богов Римской империи. Следующим этапом в развитии церкви была письменность и также учительская апологетическая деятельность. Одним из ранних документов, который выражает веру первой церкви, является так называемый источник Дидахе. Это произведение, составленное для наставления новообращенных. И условно этот труд делится на две части. Первая из них говорит о так называемых двух путях. О пути к смерти и пути к жизни. Это во многом напоминает первый псалом, где говорится о пути нечестивых и пути праведных. Вторая часть является более практичной. Она носит прикладной характер и содержит разного рода наставления, как касающихся практики крещения, принятия участия в вечере Господней, так и в каких-то нравственных сферах, морально-этических вопросах. Многие цитаты из в этом произведении являются отсылками к синоптическим Евангелиям, то есть первым трем Евангелиям. Это говорит о том, что ранняя церковь широко уже использовала в то время, это приблизительно конец первого века, Дидахе датирует около 95-м годом. Ранняя церковь уже к тому времени владела какими-то книгами, которые вошли впоследствии в канон Нового Завета, и эти книги цитировались, циркулировались в ранней церкви. Интересно, что в этом произведении есть определенные наставления в отношении крещения. Я процитирую из этого источника. Что же касается крещения, то крестите так. Предварительно все это сказав, крестите в проточной воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же у тебя нет проточной воды, то крести в другой воде. Если не можешь крестить в холодной воде, то крести в теплой. А если у тебя нет ни той, ни другой, то трижды полей водой на голову крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед крещением пусть попостятся крещающий и крещаемый, и если могут, то и некоторые другие. Крещаемому же вели попоститься перед крещением один или два дня. Очень интересное повеление, которое практиковались в ранней церкви. И это документ, который говорит о том, как практиковалось крещение в те времена. Кроме того, в нем есть повеление поститься по средам и пятницам. Повеление повторять молитву «Отче наш» три раза в день. И Евхаристия, или, как еще называют это, причастие, должно было проводиться или практиковаться каждую неделю, каждое воскресенье. Эти наставления говорят о том, как ранняя церковь верила и что она практиковала. Этот документ был найден во второй половине 19 века и отнесен в группу апостольских произведений. Этот документ или наставление в христианской вере очень широко ценился, и его изучали, преподавали, особенно тем, которые собирались креститься, присоединиться в общину. Потом возникло очень много других так называемых апокрифов или псевдоэпиграфов, которые не были настолько авторитетными, как Дидахе, но тоже распространились и оказали определенное влияние в ранней церкви. Следующим шагом мы рассмотрим так называемых отцов церкви. Кем они были и почему они так называются? Возможно, кто-то вспомнит, что в Евангелии от Матфея Иисус говорил о том, что чтобы никто не назывался учителем, и чтобы никого не называли учителем. Я процитирую. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Эти слова, казалось бы, говорят о том, чтобы никого не называть отцом, кроме Отца Небесного. Однако в действительности эти слова сказаны в контексте того, что отец – это был официальный титул, который носили многие религиозные учители в Палестине и которые гордились своим особым статусом. И чтобы не тешить их самолюбие, Христос говорит, чтобы они не давали повода им мыслить о себе высоко, чтобы они не льстили им. Но это никак не говорит о том, что мы не можем никого называть духовным отцом или наставником. Тем более, если говорить об отцах церкви, то их начали называть отцами церкви уже после их смерти. Эти церковные титулы им присвоили уже задолго после того, как они умерли. На основании их жизни, святой жизни и ортодоксального или правильного учения. Итак, кто такие отцы церкви? Отцы церкви – это особая категория людей в ранней церкви, которые пользовались особым авторитетом. Конечно, когда мы говорим о том, что они авторитетны, мы ни в коем случае не подразумеваем, что их учение от начала до конца было непогрешимым или безошибочным. Это не так. Отцы, как и все люди, ошибались, делали иногда граничащие с ересью заявления, но, тем не менее, это не мешает прислушиваться к тому, чему они учили. И когда мы читаем о том, что они писали, как они учили, как они защищали истинное учение на соборах, какую аргументацию они использовали, мы можем у них многому научиться. Конечно, когда мы говорим об отцах, мы должны помнить, что они не имели, большинство из них не имело профессиональную богословскую подготовку. Многие из них пришли в церковь из мира, будучи юристами, ораторами, философами. То есть они пришли со своим бэкграундом, пришли со своим прошлым, которое также во многом помогло им в защите христианской веры. И поскольку они были высокообразованы, им было проще говорить на понятном, на общем, общечеловеческом языке, и проще было понятно формулировать богословие. Они не были систематиками, то есть они не пытались систематизировать, упорядочить, структурировать христианское учение. У них, во-первых, не было необходимого инструментария, не у всех из них были все книги Нового Завета в распоряжении. И кроме того, у них не было времени, поскольку, во-первых, все только зарождалось. Во-вторых, их еще и преследовали. Церковь была гонимой. Поэтому мы не имеем права, это будет нечестно, несправедливо, если мы будем сравнивать их с современными, известными для нас богословами. Многие, хотя и не являются отцами церкви, стали для церкви учителями и апологетами, которые формулировали и защищали, охраняли ортодоксальное учение церкви. К отцам церкви предъявлялись определенные требования. Они должны были соответствовать определенным критериям. И первый из них – это древность. То есть это люди, которые находились у истоков зарождения христианского учения. Некоторые из них даже общались и были учениками самих апостолов. Кроме того, ожидалось, что это люди будут теми, которые будут считаться хранителями христианского учения, теми, которые передают его неповрежденным. То есть их богословие должно было быть ортодоксальным. Кроме того, ожидалось, что это будут святые люди. В истории церкви были очень одаренные люди, но поскольку они не отличались святостью, они не стали называться отцами. Например, такие люди, как Ипполит и Новатиан, они не обладали, не отличались святостью, хотя они были величайшими одаренными мыслителями. Точно так же можно сказать об Тертуллиане и Оригене. Они отличались благочестием, но их богословие не считалось ортодоксальным или общепринятым. Поэтому они, хотя и повлияли на становление христианской мысли, так никогда и не считались отцами церкви. Они остались в истории, как известны в истории христианства, как учителя церкви. И последний критерий для отца церкви – это его авторитетность или его узнаваемость, или почитаемость его трудов. То есть это должен быть общепринятый и уважаемый многими церквами человек. Известно, что есть разные списки отцов церкви. На Западе это один список, на Востоке, в Восточной церкви, это другой список. Я хотел бы еще несколько слов сказать по поводу классификации. Как минимум три основные классификации, я упомяну только две из них. Первое – это апостольские отцы, отцы до Никейского собора и отцы после Никейского собора. Вторая – это апостольские отцы, восточные отцы и западные отцы. Если первая классификация имеет более хронологический порядок, то вторая сформирована на основании того, какой церкви они относились или почитались. Православная или католическая. Я буду использовать в этих лекциях вторую классификацию. И в первую очередь мы рассмотрим этих апостольских отцов. Почему они называются апостольскими? Причина в том, что это люди, которые жили незадолго после смерти апостолов. А некоторые даже и были свидетелями. Некоторые учились у апостолов. Поэтому они считаются очень авторитетными, поскольку они застали жизнь и были свидетелями, носителями учения апостолов.